Приветствую вас, дорогие сестры и братья, пришедшие сегодня в Дом Божий. Действительно, причины для радости весьма много. И мы убеждаемся вновь и вновь, что мы, приходя на поклонение Господу, мы делаем это не в унынии сердца, потому что есть причина, за что благодарить и славить нашего Господа. И есть радость в этом особая, когда мы чувствуем эту близость, родство, родство с нашим Небесным Отцом и родство друг с другом. И так приятно слышать эти радости. Понимаешь, как тесен этот мир на самом деле. Назвали Ростов, а мне как родное что-то, потому что зять у меня из Ростова. Оказывается, мы в Туле жили уже в то время, да, и как-то нашли. И тут смотрю, опять Ростов, какие-то родственные связи. И радостно от того, когда молодые люди находят, и когда они изъясняются в любви, когда они создают семьи, потому что эта радость, она от Господа исходит. Это Бог создал семью и эту радость великую подарил. Но я думаю, что особая радость у многих из вас, и я вижу эту радость, когда они каждую субботу выходят сюда, это рождение ребенка, не правда ли? Вот радости уже без предела, но вместе с этой радостью и много хлопот. И не только в том, чтобы найти место, в какой же угол кроватку детскую поставить, если это квартирка всего лишь однокомнатная, да? И не только хлопотно от того, что нужно теперь и какие-то маленькие распашоночки, пеленочки, многое-многое другое. И чем питаться, и как здоровье. Все это очень бывает хлопотно. Но еще бывает одна проблема или вопрос возникает. А как назвать дитя? И вот тут на помощь приходит бабушка и дедушка, приходят друзья и соседи, приходит всезнающий интернет. А знаете, даже сейчас нейминговые такие агентства, компании есть, которые подбирают имя для еще нерожденного ребенка, чтобы уже, когда родился, заплатишь там, они подыщут и по родственному, и по неродственному, ну и имена для, или названия для фирмы, если не знаешь, как свое предприятие назвать. А ведь считают люди, что вот очень многое значит, какое имя дашь. Помните, как назовешь корабль, да, знакомый мультик нам. Вот когда у нас дочь родилась, у нас не было проблемы с именем. Вот не было совсем. Будет Лена, Елена. Все. Никто не спорил, ни я, ни жена. Родители мои, родители ее были тоже довольны, счастливы. Да, это самое лучшее имя. Но когда год спустя родился у нас сын, мы никак не могли решить, как же его назвать. А вы знаете, что есть срок вот в ЗАГСе, где по истечению месяца, вернее, до истечения месяца, нужно получить свидетельство о рождении. И вот проходит день, проходит неделя, проходит другая, а наш рыжий мальчик все еще без имени. Наконец остановились на двух именах. Вот уже все как бы отсеяли. Сергей и Денис. Дочь, я ходил в ЗАГС регистрировать и свидетельство о рождении получать. Ну, отец, первый ребенок. Ну, а тут, остановившись на этих двух именах, я решил немножко схитрить и сказал, ну, вот так, я ходил первый, а теперь твоя очередь. Я с детьми останусь дома, а ты, дорогая, пойди. И уж как ты запишешь, так уже и будет. Так оно и было. Через час она возвращается назад, в руках свидетельство рождения, протягивает мне, я открываю и читаю. Павел. Сам направил. Сам поручил. Конечно, теперь, когда прошли годы, мы другого имени не представляем. Но, в общем-то, и споров тогда не было. Но как-то несколько удивительно. Вот так назван сын был. Оказывается, в Слове Божьем нашим именам или имени уделяется немало внимания. Притчи 22 глава стих 1 говорит: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Когда мы открываем буквально первые страницы Библии, то мы многократно видим, что Бог участвует в том, чтобы назвать, дать имя. То есть имена играют важную роль, интерес сам Бог проявляет. Помните, сотворил Бог день и назвал Бог, то есть сказал, да будет свет, и назвал Бог день, да, вот свет днем, а тьму назвал ночью. Сотворил Бог и назвал. И так шло до самого практически дня, шестого дня творения, потому что там, когда был сотворен человек, человек был сотворен, Бог этого человека сразу привлекает к работе. И человек, Адам, дает имена. Кому он дал имена? Всем животным, да? Вот все, что вокруг нас, это движущее, он дал имена всем животным, всем пресмыкающимся на земле, всем вот этим живым творениям. И еще, Адам своей жене дал имя. Ну, это вообще был особый случай. И если говорить уже вот о том, что создаются семьи, то у Адама был удивительный момент, когда ему особо выбирать не надо было, потому что Бог все сделал идеально. На самом деле идеальная женщина. И для Адама настолько это было идеально, что он это имя-то произнес в порыве пробуждения от сна и в порыве вот восторга своего. Он не нашел другого имени. Там вот он пытается, что вот кость от костей, плоть от плоти моей, да, что-то пытается произнести. Он сначала вроде как бы в растерянности, в таком вот... А потом вырывается это слово, и это стало именем Евы. Жизнь! Для него жена – это жизнь. Это все. Это дар Божий. Это милость Божья. Это любовь Божья и проявилась. Это жизнь. И вот в этом восторге он принимает ее как самого близкого человека. Чудно, радостно. Если бы так было бы дальше, если бы каждая семья, которая в начале, когда они дружат, когда любят, вот так друг друга, какими именами называют? Самыми ласковыми. Там суффиксы добавляет самые ласковые. И вот в этом порыве, если бы мы продолжали сохранять. И надо сказать, что история с именами, она продолжается и дальше. И когда мы читаем библейские истории, скажем, Авраама и Сары, то мы находим, что Бог иногда переименовывает людей. Он говорит прямо: ты не будешь больше Авраам с одним «а», а ты будешь Авраам, что значит «отец множества». Мы не знаем, какое значение имело имя Сары до переименования, но когда он дал новое имя, оно значило «княгиня». Оно значило, что вот она вот возвышенная такая женщина, у нее будет многочисленный род, Бог не случайно эти имена. Иаков, да, помните? У него было имя Иаков. И Господь говорит: как имя твое? Он говорит: Иаков. Что значит? Обманщик. Он говорит: нет, отныне ты обрел духовный опыт, ты с Богом сблизился, и поэтому, коль ты в Боге, коль ты с Иисусом, коль ты с Богом по жизни идешь, то имя твое – Израиль, что значит победитель. Мы находим еще и в Новом Завете, был гонитель Савл, а потом мы знаем, что он есть апостол Павел. Хотя, если быть более внимательными, мы не найдем, что Бог переименовывал. Это просто его два имени. Имя римское и имя иудейское. Поэтому ничего странного мы не находим. Но просто мы привыкли. Мы не называем его больше Савл, потому что это имя у нас ассоциируется с его прошлой жизнью гонителя Церкви Божьей. Мы, однако, в Библии найдем, что и люди тоже имена себе придумывали и давали. И это, в общем-то, до наших дней. До наших дней. Ну, сейчас я не знаю как, а вот когда я был ребенком, и когда вот посещал, я к школе к своей, где учился, подошел, и она, знаете, вот как в панораме, и этот стадион, где мы футбол гоняли, и вот эта площадка, где построение перед школой было. И я помню, как нас строили по отрядам. Пионерские отряды. И наш отряд был имени Валентины Терешковой. Каждому имя, вот, и это имя должно было что-то значить. Я помню, как в те годы мы ходили и песни распевали, и речевки говорили. Я думаю, что слова эти, помните, да, «Я верю, друзья, караваны ракет», помните вот это, «Помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет», останутся наши следы. Я помню, что это вот была песня нашего вот этого отряда школьного имени Валентины Терешковой. Потом эту песню очень красиво, я помню, исполнял народный артист Георг Отц. Красиво пел. Но у нас, христиан, был ответ, конечно, на эту песню. Называлась она «Космическая». Не знаю, поют ее еще или нет. «Я на земле прохожий». Не помнит никто уже. «В мире безмерный чужой». Люди стремятся все в космос. А я... Да, знаете, да, а я хочу домой. Без кораблей, без могучих ракет, мир желанный, мир с радостных грез. Путь мой лежит мимо дальних планет, рядом спутник мой верный Христос. Вот Господь как-то побуждал, наверное, вот христиан, чтобы они хоть какой-то ответ давали на это желание людей мира сделать себе имя. Сделать себе имя и дать этому имени свое значение. Вот Бог дал имя человеку, вот Бог сотворил для него помощника, и там все имело значение, а у человека свой взгляд на жизнь. Обманутый, испорченный грехом человек по-своему смотрит. И я думаю, что вы помните очень хорошо тот эпизод, когда после потопа собрались люди, Богом избавленные, Богом спасенные, и, зная Божье повеление, расселитесь по земле, сделайте землю плодородной, трудитесь на ней, создавайте семьи, живите во славу Божию, живите в радость, в счастье. А они говорят, а мы вот не пойдем пока. И там интересная фраза, это книга Бытия, 11 глава и 4 стих. «И сказали... Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли». Сделаем себе имя. Смотрите, они как бы с Богом в диалоге и выражают свое несогласие с Ним. Он говорит, рассейтесь, населите землю. Они говорят, нет, Господи, это они знают, что Бог Спаситель. Они знают, что Он избавил от потопа. Они признают, что Он имеет власть над силами природы. Но сделаем себе имя. И в чем это дело не выражалось? Построим себе город и башню. А какую башню? Да такую высокую, чтобы выше облаков, и если надо, до самого Бога доберемся. С одной стороны, знаем, что Бог может разрушить человеческие планы, и Он этого не хочет. Он говорит, расселитесь. А они говорят, нет. Вавилон. Вот имя тому места. Вавилон. И Вавилонская башня называлась та башня, которую они построили. Суть Вавилона в чем? Что он Бога признает с одной стороны, но имени Божьего не почитает, а хочет создать свое имя, свою гордость, свою гордыню, свое «я» утвердить, что «я могу что-либо». Когда мы читаем о духовном Вавилоне, суть та же самая. Да, Господи, это правда, что Ты оставил нам Святое Евангелие. Да, мы знаем, у Тебя есть закон, но... И после этого «но» начинается свое человеческое изложение, своя Вавилонская башня. Мне кажется, очень ярко вот эта борьба, и особенно связано это как раз с именами, именами людей, верных Богу, проявляется, когда народ израильский оказался в Вавилонском плену. Среди тех пленников, оказавшихся в Вавилоне, был Даниил и его три товарища. И когда они были уведены в плен, то в первой главе книги пророка Даниила в 7 стихе мы читаем следующее. Первая глава, 7 стих. «И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». У них были имена. Что же за этим стояло? Почему? Что хотели эти лидеры языческого Вавилона сделать, что им нужно было вот имена другие дать? Ну, какая разница, как тебя зовут? А дело-то в том, что имена этих иудейских юношей, они что-то значили. Они выражали определенную веру. И вот, чтобы ты забыл свое имя, чтобы ты забыл свою веру, чтобы ты забыл своего Бога, на тебе другое имя. Имя само, само имя Даниил, это уже была проповедь, потому что оно напоминало о величественном и праведном Боге. «Бог мой судья» означает имя Даниил. «Бог мой судья». Представьте себе, зовут, да? Надо пойти какую-то работу. Даниил, иди сюда. Или приходит он и спрашивает там кто-нибудь из этих чиновников царских, как звать тебя? А он говорит, Даниил. Напоминая одним своим именем, что есть праведный Бог, который праведно судит этот мир. Как бы напоминает самому царю Навуходоносору, что не твой суд тут самый высший. Ты думаешь, что ты на высоте стоишь. Это ты думаешь о себе, что ты правитель всего мира. Это ты думаешь, что ты смог эти народы все поработить и даже сосуды из Дома Божьего принести. И теперь это твое богатство. И ты можешь строить, как, впрочем, и он потом скажет, это ли не тот величественный Вавилон, который я построил. А имя Даниил каждый раз, как имена и тех других юношей, напоминали, Бог мой судья, это же был вызов, это же был вызов. Вы поработили, ваша нация победитель, а на самом деле не вы вершите судьбы людские. И то, что мы здесь, и то, что я здесь, как бы говорил Даниил, только одним своим именем. Это потому, что есть справедливый Бог, есть любящий Отец, который, заботясь о своих детях, иногда допускает им вот такие переживания. И вы знаете, как бы ни пытались цари вавилонские искоренить это имя и напоминание о нем, о Боге живом, все равно им приходилось это признавать. И не только в Вавилоне. Потом в Медоперсии, помните, когда уже другой царь, уже Вавилона больше нет, там тоже такая же цель была. Забудь о Боге. Забудь это имя. Только одно имя царя пусть будет выше всего. А Даниил оставался верным. И оставаясь верным, продолжая исповедовать Бога живого, он не был постыжен. И даже эти языческие безбожные цари должны признать, что в этом имени Божьем есть сила особая. Валтасар, помните? Он уже дошел до самого крайнего. Он уже эти святые сосуды принес и пирушку устроил в своем дворце. Он славил богов, написано, каменных, золотых, там, серебряных. Бога нет. Нет Бога живого. И вдруг надпись на стене. Да, помните эту историю, читали? И вот в этой надписи что-то особое, таинственное прозвучало, угрожающее, и он понял, что это не просто кисть явилась, это не просто сон какой-то, это не пьяный угар. Пьяный угар ушел моментально. Он протрезвел моментально. Его колено начали трястись, говорит, биться одно, а другое. И он зовет своих этих сановников, зовет чародеев, гадателей. Поясните, что написано. Никто не мог. И тогда мать или бабушка напоминает ему, есть. И вот его царская гордыня. Его царская гордыня еще никак не смирится. И он, хотя называет Даниила не именем Валтасар, да, которым дал царь Навуходоносор, а называет его именем Даниил, но при этом вот эта гордость царская. Не ты ли один из пленных отцов моего, отца моего, которого он привел из земли иудейской сюда, в Вавилон? Вы знаете, вот так унизить его. Он, Даниил, ему все равно. Ему все равно, пленный он или не пленный. Он пленный. Царю в глаза мог сказать, оставь свои подарки, оставь свои почести, оставь свой высокий пост, которым ты хочешь меня тут наградить, кому-нибудь другому. А то, что написано, касается твоей судьбы. Не хотел этот Валтасар никак признать, что в Боге живом есть сила, а должен был признать. И имя Даниила, как того, у которого Бог истинный судья, пришлось ему вспомнить. Для нас, как церкви, имя, которым мы называемся, адвентисты седьмого дня, имеет значение или не очень? Я знаю, что более 100 лет истории адвентистской церкви здесь, на земле Тюменской. 11-й год, как бы вот упоминание первой о церкви. Я знаю, что, по крайней мере, 50 лет с того времени, как восстановилась здесь церковь, когда семья вот моих родителей и брата моего приехали сюда, я еще был ребенок совсем тогда, чтобы восстановить имя этой церкви в этом городе. Я знаю, что 155 лет имени церкви адвентистов седьмого дня во всем мире. Тогда, в 1860 году, я уверен, что Дух Божий руководил братьями, которые, собравшись на конференцию, размышляли, молились и искали, какое же имя дать этому движению, этой церкви, которая ожидает Божьего пришествия, которая жаждет, чтобы этот день Господень настал скорее, и которая об этом возвещает другим. Предложений было разных. Но я уверен, что то имя было дано не случайно, а по воле Всевышнего, и Дух Святой управлял тем собранием руководства нашего, когда они пришли и сказали, имя будет «Адвентисты седьмого дня». Мне, знаете, как служителю приходится слышать иногда высказывание, ну, это какое-то американское имя, это зарубежное, оно не совсем понятное, вот это имя могут перековеркать, и вы слышали, как вместо А – О ставят в начале, вместо Т – Д – Т второе, и придумывает разные варианты с нашим именем, и говорит, такое длинное, нельзя было покороче, как у других протестантов. Он назвали баптисты, все понятно, баптисты, пятидесятники, все, короткое имя, имя и все. А вот тут такое длинное имя. И раздаются голоса порой, давайте как-нибудь, может быть, переименуем, под другим именем будем ходить. Адвентисты седьмого дня. В этом выражено наша вера и наша миссия, как народа, живущего в преддверии славного и великого события второго пришествия Иисуса Христа. Позвольте напомнить одно из величайших и очень важных пророчеств. Это последние слова, записанные на страницах Ветхого Завета. Книга пророка Малахия, 4 глава, и стих 5 и 6. Здесь Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Скажите, вот наше разобщенное общество, общество, где рушатся семейные ценности, общество, где между родителями и детьми возникают не только споры, но даже вражда и война, где между детьми возникают неприятности, и брат и сестра вдруг заявляют: «Видеть тебя больше не хочу». Разве эта весть не самое важное? Разве это истина о том, что Бог интересуется судьбами людскими и желает, чтобы здесь, на земле, воцарился мир, воцарилась радость? И разве весть о том, что мы ответственны за жизнь, ибо Бог будет судить каждого из нас, и все тайное и сокровенное станет явным и открытым? Здесь мы находим, что пророк Малахия, как бы вот это пророчество, оно связано с именами, я бы сказал, двух великих пророков, о которых говорит Библия. Одно имя тут названо, да? «Вот я пошлю к вам Илию пророка». И мы вспоминаем, что был такой пророк Илия в Ветхом Завете. Но когда говорится о том, что я пошлю вам такого же пророка, мы знаем, что это пророчество еще и про другого человека. Как имя того второго? Иоанн Креститель, совершенно верно. Оно, вот это имя, было связано как с именем человека, который будет предтечей, то есть предвозвестником Иисуса, его рождение в этот мир в первый раз. Но мы это пророчество можем во всей полноте отнести и ко второму пришествию Христа, потому что путь к второму пришествию Христа, он тоже должен быть приготовлен. Давайте обратим внимание на вот этих двух пророков, на их имена. Илия. Что значит имя Илия? Кто знает? Кто помнит? Имя Илия значит «Мой Бог – Господь». «Мой Бог – Господь». И мы понимаем, что значило его имя, только одно имя, когда он его произносил во времена Ахава, царя. Что значило его имя? Народ израильский в то время от Бога отступил. И поклоняться стали Ваалам. А имя одно пророка Ильи означало «Господь мой Бог». И если вы будете читать снова эти истории из книги «Царств», истории Илью, вы заметите, что любимая фраза, с которой пророк Илья начинал свою речь или выступление, или обращение к царю, это были слова: «Жив Господь, перед которым я стою». «Жив Господь, перед которым я стою». Народ, царь, священники, князья, кажется, забыли эту прописную истину. Потому что воздвигли другие жертвенники, у них другие интересы были, их не интересовала больше истина о живом Боге. А вот пророк Илья, подчеркивая своим именем и своей вестью, обращал внимание людей на Бога живого. «Жив Господь, перед которым я стою». Он произносил это перед царем, он произнес эти слова, когда на горе Кармил собрались пророки Ваалы, а он один стоял, а те бесновались, кричали, молились, а он даже посмеивался, говорит: «Громче, громче молитесь, может быть, Бог ваш уснул». А потом в тишине вечерней молитвы вечерней жертвы, воззвал к Богу живому. И вот тут все стало ясно. Кто есть истинный Бог? Кто есть настоящий правитель вселенной? Вы помните, что имя Иоанн тому человеку, который в духе Ильи должен был приготовить путь для первого пришествия Христа, оно было дано не случайно. Помните момент рождения его? Кто его отец был? Захария. Кто он был? Священник. Он совершал службу, и во время службы в храме ангел Господень дал ему откровение. Ему трудно было поверить. Трудно было поверить. Он сомнение был. А потом, когда спросили, как же назвать, когда ребенок родился, он сначала написал на табличке, что было удивлением для всех, потому что не принято было другим именем, не родственным, давать. Но это имя означало «милость Всевышнего». Это действительно была милость Всевышнего, потому что проповедь, с которой он пришел, весть, с которой он пришел к людям, она ведь отражала Божий характер, она отражала ту славную надежду. Я буквально пару слов прочитаю. Первая глава Евангелия от Луки, и стих с 15, где о нем говорится, что он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Дух Святого, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Ильи. И смотрите, повторяется эта фраза. «Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы приготовить Господу народ приготовленный». Миссия великого пророка была приготовить людей к встрече с Иисусом. А наша миссия какова? Мы, как церковь, сегодня тех, кого Господь призвал и которым Он поручает. Мне кажется, наши братья-пионеры, когда вот это имя адвентисты седьмого дня дали движению своему, они прекрасно понимали, что они должны делать. Хотя само имя и их вера вызывало множественные насмешки тех людей той эпохи, когда это случилось. Что это были за годы? Вы помните, 1844 год, глубочайшее разочарование. А после этого те, кто были христианами в других разных конфессиях, они просто были изгнаны из этих церквей, потому что говорили, ну и где же ваш Христос, которого вы ожидали? Вы там поля не сеяли, вы выходили навстречу, вы говорили, что Он придет, вы ждали весной, вы ждали осенью, а год-то кончился, ни весна, ни осень, ну и где же ваше пророчество? И смотрите, в этой атмосфере эти пионеры-адвентисты соглашаются взять это имя, которое говорит о славной надежде на второе пришествие Иисуса. Адвентисты, что значит? Ожидающие пришествия Иисуса Христа во славе. В этом имени, как в имени Ильи, «Господь есть мой Бог». В этом имени выражалась вера. И более того, мы знаем и вторую часть седьмого дня. Да, это зачем? А зачем эта приставка еще? Ну, хватит, если бы просто адвентист. А вы вдумайтесь, что говорит это имя тем, кто слышит. А этим именем одним мы уже свидетельствуем, что мы веруем в Бога Творца Вседержителя, который в 6 буквальных дней, в 6 дней по 24 часа в сутки, в 6 буквальных дней сотворил небо и землю, и все, что здесь на этой земле есть. Он Творец и Жизнедатель. Мы тем самым говорим, что Бог, которому мы поклоняемся, Он есть тот Творец, у которого такая сила, что Он сказал и сделалось. Ему не нужна помощь этих эволюционистов, которые хотят помочь Богу в творчестве Его. они вроде как Бога, и многие христиане к стыду нашему и к сожалению пытаются совместить эти две линии, эволюцию и христианство. И говорят, ну да, Бог там где-то был в начале, ну зачем же так говорить, что Он вот за 6 дней? У Него были эти длительные процессы в многие тысячи, а может быть и миллионы или миллиарды лет, когда эта земля была наконец-то превращена в то, что она есть сегодня. Невозможно соединить эти две линии. Христианство и эволюция – вещи несовместимые. А я бы сказал еще так. Крест и эволюция – вещь несовместимая. Потому что при творении и при нашем искуплении Бог открывает силу не только творческую, а на кресте Он открывает силу своей любви и своей заинтересованности в спасении каждого грешника на этой планете. И, знаете, растворить эту весть и дать такое понятие, что Богу нужно было тысячелетия или миллионы лет, чтобы что-то сделать, это унижает и принижает величие нашего Творца. В одном только имени адвентиста седьмого дня звучит целая проповедь, сильнейшая проповедь, главная проповедь, евангельская проповедь. Проповедь о том, что Бог является Творцом и Жизнедателем, что Он является Искупителем, и Он нас, людей, не оставил на произвол. Он не так, как учат эволюционисты, запустил, толкнул, а теперь кувыркайтесь здесь, на этой земле, выживите, будете жить. Закон эволюции таков, да? Выживает сильнейший, а Бог другую истину открывает. И когда мы такому Богу поклоняемся, в такого Бога веруем, и о таком Боге свидетельствует, что там есть седьмой день, как памятник Его силы, то этот памятник говорит о том, что Он не только толкнул эту землю, но о каждом из нас проявляет глубочайшую заботу, любовь свою проявляет. И Он с каждым из нас хочет особо встретиться и субботний день, не для того, чтобы мы продолжали в этой суете земной кувыркаться и как-то пытаться выжить, а чтобы мы пришли и с Богом нашим побеседовали. Душу свою мы открыли в молитве, силы от Него небесные получили и радость обрели в том, что жизнь, она наша, не случайность и не предмет эволюции, а в том, что это на самом деле жизнь Богом данная. Адвентисты седьмого дня. Я бы хотел сказать или прибавить к этому следующее. Давайте помнить свое имя. В нем сокрыто не только наше прошедшее, прошлое и настоящее, ведь в нем наша будущность и наша надежда. Мы ожидаем буквального, реального, личностного возвращения Христа на землю. Я думаю, что этот текст евангельский из послания к Титу 2 главы, стих 13, он очень красиво отражает предмет нашей веры. Вот очень красиво, что мы, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Смотрите, в нашем имени отражается наше блаженное упование. И оно не только упование, знаете, вот так вот, ну, когда-то будет хорошо. Господь на этой земле, сказано, хочет народ, свой народ, каким сделать? Каким Он хочет сделать? Ревностным. То есть тем, кто в этой жизни живет. Ревностным, способным к добрым делам. А еще написано, очистить от всякого беззакония. Друзья мои, в этом имени скрывается и наша победа над нашими слабостями. Как часто мы склоняемся перед Господом и говорим: «Господи, ну не получилось опять, прости нас, Господи, помоги нам преодолеть». Но вы, когда только вспоминаете о имени своем, вы вспоминаете о том, что, оказывается, Бог над нами, над народом своим, продолжает усердно трудиться. Он не только избрал и дал задание, ну теперь идите, а Он продолжает работать, очищая от всякого беззакония, посылая особую миссию для служения и готовя его к величественным и славным делам. Мы действительно в преддверии Божьего пришествия, славного пришествия, когда Он придет с трубой, написано, громогласную, и мы не можем об этом скрыть, мы не можем и не должны скрывать это от тех, кто рядом с нами. Мне как-то одна фраза понравилась, так очень ярко она сказана, что мы не имеем, ну вот мы не имеем права, зная истину и нося это имя, пытаться это как-то скрыть. Иногда мы сокращаем свое имя, ну как-то адвентисты седьмого дня, мы пишем «Церковь христиан АСД». Кто там знает АСД, как там, христиане, и ладно. Или когда мы знакомимся, мы кому-то говорим, мы протестантского направления, и как-то не очень бываем смелые назваться настоящим именем. Вот не надо стесняться имени своего. А в этом есть, как я сказал, уже наша миссия. Кто-то сказал так: есть две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Первое. В одиночку нельзя жениться. Не получится. Да? А второе. В одиночку нельзя быть христианином. В одиночку нельзя быть христианином. Потому что если ты христианин, то ты непременно об этом свидетельствуешь. Я вспоминаю один художественный фильм. Называется «Помни имя свое». Может быть, кто-то смотрел, Сергей Колосов поставил. Это 1974, наверное, 4-й год. И там рассказывается о судьбе, нелегкой судьбе женщины и ее ребенка, Зинаида Воробьева и маленький мальчик Гена, которые оказались в концлагере в Освенциме. И вначале дети были вместе с родителями, с матерью, а потом настал день, когда детей отделили в один барак, а взрослых в другой, и она тайком как-то пробиралась и старалась хотя бы мерзлую картофелину какую-то где-то смогла найти, вот туда просунуть, чтобы как-то поддержать. И однажды, когда она смогла прямо лично пробраться еще в барак, как будто чувствовала, что скоро расстанутся, она ему вот старательно внушала: помни, ты Гена, ты родился, ты Гена Колосов, ты родился в Советском Союзе, помни имя свое. И постановка этого фильма, конечно, она так нелегкая, и, наверное, без слез, без эмоций смотреть нельзя эту картину, когда женщин через несколько дней куда-то их переводят в другой лагерь, их построили и выводят из лагеря, а детей в отдельный барак заколотили, закрыли двери, и они пытаются, проходя мимо, кричать, и вот они как раз кричат, имена называют своих детей, там Лариса, Марина, Машенька, да, вот Гена, она кричит: помни имя свое. Понимали матери, как важно было ребенку сохранить память о своей фамилии, о своей родине, о своей фамилии. Потому что там, в лагере, там всего лишь номер 81-143. И все. Нет имени, нет семьи, нет родины, нет будущего. Ты просто номер. И когда тебя называют, ты должен выйти вперед и показать, может быть, на руке свой номер, бирка на одежде, все. Враги сделали все, чтобы уничтожить память о прошлом и связь какую-то с родными людьми. Дьявол делает все, чтобы мы, люди, забыли Отца Небесного. Он хочет нас вот этими номерами своими, своими идеями, чтобы мы забыли, кто есть наш Творец, чтобы мы не говорили, как зовут нас, а как-то вот, ну как-то назвали себя. У той истории, конечно, счастливый конец. Мне кажется, там после 2 десятилетий только встретятся мать и сын. Того мальчика, Гену, польская женщина спасла и взрастила. И он называл ее мамой, он не знал, что у него есть другая. Но как-то какое-то сознание, вот после долгих поисков встретились они. Ему трудно было вспомнить свою мать, потому что он и на другом языке, он на польском говорил. Но, наконец, когда мама напомнила ему о каких-то особых случаях в жизни, его вот, мозг восстановился как бы, да? Он вспомнил это, и он назвал ее, наконец, матерью, помни имя свое. Пусть это будет сегодня напоминанием нам о том, что мы имеем прекрасное имя. И церковь наша потому это имя имеет, что у нее есть чудесная и величественная миссия. Не только ожидание, не только славная надежда, но и обязанность сохранить вот это имя и рассказать о нем. Слава Богу, говорим мы, что живем все-таки в стране, где мир, где нет войны. Многие люди, особенно на День Победы, так и говорят, из тех особенно, кто пережил тяжести, трудности тех лет, говорят, слава Богу, что сегодня нет войны, но борьба продолжается. Борьба между добром и злом, между истиной и ложью, между дьяволом и Христом, она, напротив, обостряется. Методы, может быть, другие, но суть та же самая. Суть та же самая, что в тех фашистских лагерях. Ты должен забыть свои корни, ты должен забыть Бога, ты должен забыть своего Отца Небесного. Тебе не нужно знать своего Спасителя. И как результат, там, где этого добились, там потерянные души, там погибшие души. Дьявол делает все, чтобы мы забыли. И методы есть сейчас самые такие, знаете, современные. Он людей спаивает. Наркотики, да? И люди забывают. Ты помнишь хоть как тебя зовут, да? И человек растерянности настолько он укололся, что он и не помнит, как его зовут. А иногда, знаете, даже помнит хорошо, но Я не хочу ничего плохого про интернет сказать. Современное средство связи, мы все пользуемся им. Но посмотрите, как там есть вещи, которые обезличивают нас. Ты можешь взять себе ник, имя, и войти под этим именем, зарегистрироваться. Ты можешь взять маску себе или имя, или фотографию даже поставить злодея. А можешь поставить себе доброго человека, и никто не знает, кто ты. И ты там можешь ходить, куда хочешь, на хорошие сайты, на плохие сайты. Ты погружаешься в особый другой мир виртуальных радостей, может быть, страстей или, может быть, чего-то духовного. Давайте помнить, что мы дети Небесного Отца. И где бы мы ни были, в виртуальном мире или в реальном мире, мы будем помнить о той высокой чести, которую Он удостоил нас, называя нас сыновьями и дочерьми Божьими. Пусть стержнем для нас останется Слово Божие. Пусть основой наших слов, высказываний, учений будет не чье-то, откуда-то пришедшее, логическое, красивое изложение, а то, что было в начале, Богом дано. Словом Божьим был сотворен этот мир, и Слово Божье продолжает сохранять нас от падения. Поэтому в смирении мы только можем склониться пред Богом, принять Его благодать и помнить свое имя. Как я сказал, в той истории военных лет был хороший финал. Какой будет финал нашей жизни? Финал моей истории, моей личной жизни, финал моей семьи, финал моей церкви, финал всего того, что делается во мне, со мной и с моими братьями и сестрами. Есть ли надежда для нас, что конец будет хорош? Есть ли у нас уверенность, что несмотря ни на какую хитрость дьявольскую, и несмотря на жесткость или тяжесть этой борьбы, победа будет на стороне Божьего народа? Надежда есть. И в заключение я хотел бы прочитать слова, которые были сказаны в древности. Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 14 и 15 стих. Послушайте эти чудные слова обетования, чтобы нам воистину остаться на его стороне. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои отверсты и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Что остается нам? Господь говорит: «Мои уши, мои глаза будут к ним открыты, чтобы их проблемы, их грехи, их сомнения, их трудности, чтобы все это излечить, а они будут оставаться моим народом». Помолимся об этом.